Глава четвертая. От магистра я вышел в настроении, которое сложно было назвать хорошим. Убить Баала и пронести скипетр. Ну и ну. Мне когда-то посчастливилось посадить в меч Ананизарту, ослабленную дракой с колоссом древних. Но так убить ее было бы в разы сложнее. По сути, я знал только один работающий способ. Огненный воин. Но боги не дураки, они понимают, что такое истинный огонь. И средств, чтобы просто не подпустить к себе, в их арсенале достаточно. С другой стороны, я прекрасно понимал магистра. Такая задача никому не по плечу в сфере, кроме носителей читерских ключей. Исключая, конечно, уникумов вроде Тао Ямато. Хотя, если он использовал административный ресурс, убийство Эрра народа Эйер, убийство Ананизарты, хваленая непобедимость Тао, все вставало на свои места. Все неясности выстраивались в стройную логичную цепочку. Тао никакой не супербоец. Он читер, использовавший инсайды и запрещенные приемы. Где, кстати, он? Давно пора появиться, ведь наверняка разгадал нехитрый шифр пароля на моем файле. Во дворе ждали бестии в полном составе. «Снова вместе поработаем, ребята», — подмигнул я, подходя ближе. «Я не рада этому, но придется», — кивнула Лу. «И на этот раз будем делать все по-моему. Подобраться к Баалу непросто, даже проникнуть в гиену крайне сложно». «Есть какой-то план?» «Да, кое-что есть», — неохотно проронила Лу. «Но не сейчас, обсудим это позже». Я удивленно приподнял бровь. «У нас неотложные дела вне сферы», — продолжила Лу. «На некоторое время придется отлучиться. Я дам тебе знать, будь на связи».
«Сколько есть времени?»
«Несколько дней, может, неделя», — ответила Лу. «Жди, готовься, изучай гайды. На тему бездны есть много информации». «Странно. Неделя каникул перед таким ответственным заданием — это очень странно. По идее, магистр должен сейчас действовать быстро. Ведь существует же, в конце концов, вероятность, что меня найдут и освободят. Видимо, у Лу действительно что-то серьезное случилось в реале». «Спорить не стоит. Сейчас время работает на меня». «У любой фракции есть НПС, выполняющие определенные функции. Учителя профессий, крафтеры и оружейники. Седобородый суровый брат-рыцарь, на поверку бывший еще и мастером-алхимиком, поприветствовал меня коротким кивком. Запомнил, ведь я был первым игроком, получившим доступ на нижние ярусы цитадели, где находились мастерские и лаборатории Ордена.
Зелья, рецепты...»
пробасил он, открывая мне интерфейс со списком фракционных наград. «Три эликсира кровь саламандры. И нужно опознание. Я протянул ему зуб древней гидры. Лут с босса тайника. 23 неидентифицированных клыка до сих пор занимали место в инвентаре. И вопрос следовало закрыть. Острый взгляд на кольце Грина не срабатывал. У предметов явно был превышающий его возможности ранг». Рыцарь внимательно осмотрел страшноватый клык. Желтоватый, покрытый синеватыми прожилками, длиной с ладонь взрослого мужчины. Предмет в его руках вспыхнул фиолетовым ореолом эпика. Так я и думал.
«Ты сейчас золотых за каждый».
«Что? Нет, они не продаются. Нужно просто опознать».
«Ты не понял, один из семи», — нахмурился мастер.
«Опознание будет стоить 1000 золотых за один зуб. Это для тебя. Игроку со стороны я бы назвал цену в 2 раза дороже». Я чуть не задохнулся от возмущения. 23 000 золотых. Это целое состояние. Они тут что, совсем охренели, что ли? Я слышал о прецедентах, когда цена опознания превышала реальную стоимость предмета. Я лучше в клане спрошу. Наверняка там есть мастера идентификации. Хотя, дойдет до клан лидов, опять начнутся косые взгляды. Разговоры о том, что кот не сдает эпик-лут в клан храны. Как положено по уставу. Нафиг. «Давай опознаем для начала один», — сказал я. 1000 золотых я мог пожертвовать. Заодно это поможет выяснить настоящую цену зубов. Не имея точного линка предмета, я не мог в полной мере использовать поиск по истории продаж Базаара.
«Жди здесь», — нахмурился рыцарь.
Кажется, ему не понравилась моя жадность. Личная репутация упала сразу на 30 пунктов. Или он разочарован, что я не спешу пополнить казну ордена на 20 кусков. Ничего, обойдутся. Ждать пришлось около 10 минут, зато результат того стоил.
Зуб древней гидры. Артефакт. Качество эпический. Рождение змеи. Зуб превращается в одного из воинов расы Горгон. Внимание! Этот предмет можно использовать только один раз. Внимание! При активации персонажи и фракции, почитающие богов света, снизят репутацию к призывателю.
Как я и думал, зубы оказались одноразовым призывом. Расы Горгон. Кто это такие и насколько они сильны? Эпический ранг как бы предполагал мощь. Ястребы Лота при осаде Дарка изрядно потрепали флот Пандорума. Поиск. Данные были. В Вики и на форуме. Картинки и даже видеоролики. Наги. Полулюди-полузмеи, обитающие в некоторых мирах сферы. Нейтрально злые существа. Амфибии, способные жить и на суше, и в морских глубинах. Горгонами называли высшую касту этой расы, элитных НПС, аналог нобелей и грандов у человеческих фракций условного средневековья. С картинок на меня смотрели воины-горгоны в жуткой чешуйчатой броне, вооруженные трезубцами, и полуобнаженные змееволосые горгоны-волшебницы, повелительницы магии воды. Интересно, интересно. На базаре я нашел несколько транзакций, исключительно аукционных, выставленных в режиме «Кто больше предложит». Стартовая цена начиналась от 5000. Выкупали в итоге за 12-15. Ничего себе. Меньше десятка сделок за все время ясно говорили, что предмет крайне редкий и в свободную продажу почти не попадает. А я 10 зубов разыграл между участниками рейда в тайнике. Идиот. Снижение репутации к светлым фракциям нужно тестить. Если оно незначительно, то ничего страшного. А если призыв чреват переходом к неприязни или вражде, то можно потерять возможность входа в верхние миры. И, скорее всего, именно так и есть. Чёртова сфера, чёртова равновесие. За любую силу здесь нужно чем-то платить. Немного потратившись на редкие эликсиры «Кровь Саламандры», фракционную фишку Ордена, я покинул цитадель Магистра. Мой путь снова лежал в Замок Дозоров. Олаф всегда принимал меня в зале совета, круглой комнате, находившейся на верхнем ярусе главной цитадели. Из тронного зала туда вела винтовая лестница, вход всегда охранял замковый голем. Совсем недавно, получив теневое зрение, я начал понимать, почему именно тут. Это место было одним из самых защищенных в замке от шпионажа. «Поздравляю», — сказал аналитик дозоров вместо приветствия. «И предчувствую, что ты не с пустыми руками. Принес?» «Да», я небрежно вытащил из инвентаря обещанное. Черно-багровый сгусток, блестящий ледяными искорками. Кровь дьявола. Олаф жадно протянул руку, но я жестом фокусника неожиданно скрыл предмет. «Это не совсем то, о чем мы договаривались, верно?» — улыбнулся я. «Ты просил кровь высшего демона, а это кровь Нессу, владыки ледяной преисподней. Ты не считаешь, что она стоит немного дороже?» «Кот в своем репертуаре», — печально заключил вещий. «Я так и знал, что ты начнешь торговаться. Ну и чего тебе опять надо?» Олаф обладает загадочным архетипом провидца, является одним из сильнейших оракулов Дорсы. С помощью истинного пророчества он здорово помог мне, указав место, где искать Вельди. И обещал сделать еще одно, когда я принесу ему кровь. Однако у таких прорицателей долгий кулдаун, и расплатиться со мной он сможет только через пару недель. Поэтому не было лишним получить от него дополнительные услуги. Кровь владыки все-таки на дороге не валяется. «На самом деле сущий пустяк. Дружеская помощь, Олаф», — сказал я. «Для тебя это не составит труда, а мне жизненно необходимо. Поможешь?» «Сладко поешь. Сначала скажи, что именно нужно». «Информация по Баалу. Все, что знаешь. Кто он, что умеет, где найти, какие слабые места. Желательно с твоими развернутыми комментариями». «Тебе зачем?» — сухо спросил Олаф. «В Вики есть информация. На портале твоих друзей-первопроходцев тоже». «Вики я читал. Мне интересно, что знаешь ты». «Баал, это необычное существо», — вздохнув, сказал Олаф. «Ну, тогда присаживайся, расскажу». «Баал?» Известный также как король демонов или владыка бездны, и правда был необычным. Сущность невероятной силы. Никто даже не мог точно определить ранг его мощи. То ли восьмой, то ли девятый. Мало кто видел Баала воочию, и еще меньше было тех, кто мог позже рассказать об этом. Ясно было одно. Могуществом он не уступал сильнейшим небожителям. И даже они старались держаться подальше от троп короля демонов. В лоре содержались легенды, рассказывающие о расколе между богами, о воинах пантеона света с полчищами темных богов и демонов. В результате противостояния в серых мирах главный злодей Мезмир, владыка тьмы и времени, был развоплощен и заключен в астральную тюрьму, а светлые не досчитались разорванного, божества, потерявшего все свои атрибуты, включая имя и память. После тех сражений стороны хранили вооруженный нейтралитет. И даже боги тени остерегались спускаться на нижние слои Аббиса. Баал считался папашей Мезмира, Ананизарты, Дортона и Баалора. И еще доброго десятка темных богов и дьяволов, от разных, порой совершенно чудовищных матерей. Сколько в этом правды, не знал никто. Он сидел глубоко и никогда не покидал бездну. Рейды игроков, одно время проникавшие в гиену, не могли пробиться в разлом. Даже панды, неоднократно пробовавшие, потерпели сокрушительное поражение и потеряли кучу кораблей. Олаф показал мне скрины грандиозной демонической крепости, простиравшейся на сотни лиг не только вширь, но и вглубь. Настолько огромной, что даже карты ее внешних районов занимали отдельный атлас. Твердыню населяли миллионы демонов. Она считалась самым крупным городом сферы, превосходя даже торговую столицу Базаара. Попасть к престолу короля демонов пока удавалось лишь одним способом, полностью прокачав репутацию с его фракцией. И за 2 года некоторые настырные игроки это сделали. Вот только немногие хотели делиться тем, что им открыл владыка бездны. И еще ходили упорные слухи, что он способен полностью обнулить любого игрока или НПС, лишив их всех атрибутов. Скорее всего, байки из разряда страшилок, распускаемые, чтобы отпугнуть конкурентов. «Я скажу тебе одно», — открыл мне Олаф, надменно читая лекцию. «Баал, кем бы он ни был, сильнейший оракул сферы. Он способен предсказывать течение событий и просчитывать вероятности круче любого кланового аналитика. И скин, поддерживающий сущность такого ранга, читает все наши планы как открытую книгу. Чуешь, куда я веду? Если ты замыслил что-то против него...» Вещи показал глазами на рукоять синевы. «То оставь надежду. Там не поможет ни хитрость, ни смекалка, ни тысячный рейд. Дохлый номер. Знаешь, мой отец говорил, на каждую хитрую задницу найдется свой болт с резьбой», — ответил я. «Но-но. Впрочем, тебе все равно не светит даже пробиться в гиену. Без репутации к демонам ты там просто будешь постоянно умирать». Я улыбнулся. Архетип принца демона давал мне уважение к фракциям Аббиса. «Спасибо, приму к сведению. Еще один момент, Олаф. Помнишь Вельди?» «Естественно. Кстати, поздравляю тебя с удачным выполнением квеста и с новой пешкой. Расскажешь, что там было с ней?» «Лучше покажу профайл». Я скинул ему линк с новыми данными Вельди, ее атрибутами, очками мастерства и возможными архетипами. И с удовольствием наблюдал, как у аналитика дозоров медленно отваливается челюсть. «Но как такое может быть? Она же была просто вендором-алхимиком», пробормотал Олаф. 130 000 ОМ — это невозможно». «Не знаю, Олаф. Тело Вельди захватила древняя и могущественная сущность. Это осталось после ее уничтожения. Собственно, я пришел к тебе, чтобы разобраться». «Знаешь, Хоткот», — вдруг сказал Олаф. «Сначала меч, теперь Вельди. Снаряды не падают дважды в одну воронку». «Что ты имеешь в виду?» «У меня только одно логическое объяснение. Тебе подыгрывает система». «Не говори ерунду. Какая еще система?» «Либо через равновесие, либо еще каким-то способом», задумчиво пробормотал Олаф. «Ладно, чего ты хочешь от меня? Помоги мне составить билд для Вельди». «Задача эта сложная, хоть и насквозь интересная, конечно», произнес аналитик, потирая подбородок. «Ну так поможешь или нет?» «Помогу». Олаф сосредоточенно нахмурился. Я знал, что сейчас он пристально рассматривает профайл Вельди, и в голове аналитика прокручивается множество вариантов. «Мне нужно время, кот», — пробормотал он наконец. «Ну и задачку ты подкинул. Надо собрать информацию по некоторым навыкам. Их нет в открытом доступе». Можешь дать хоть какую-то предварительную оценку? Навскидку вырисовывается несколько интересных схем. Ты вообще как планируешь ее использовать? Вопрос поставил меня в тупик. Не то чтобы я не думал об этом, но сам характер Вельди, да и наши отношения складывались так, что я не хотел рисковать девушкой. Иными словами, не хотел делать из нее боевую подругу. Активное участие в моих авантюрах опасно для жизни, связано с болью, мучениями и постоянными смертями. Я не хотел, чтобы Вельди страдала. Если только у меня есть выбор. На кону моя собственная жизнь. «Пока не решил», — после небольшой паузы ответил я. «А какие вообще варианты?» «Но, во-первых, классический боевой визард. Можем слепить без проблем из того, что есть. Этакая стеклянная пушка с колоссальным уроном. В нашем случае ментальным, а не стихийным. Потом вариант с псионикой. Он более замороченный, но может оказаться неожиданностью для противника. Резисты от псионики – самые редкие и дорогие в сфере. Телекинетика, всякие подчинения, влияния, заклинания, контроля. Есть, правда, минус. Это тонкий лед. Я слышал о банах и запрещенных приемах. Ну и третий, крайне загадочный и самый, на мой взгляд, вкусный». Олаф замолчал и почесал подбородок, испытывающе поглядывая на меня. «Либрос?» – предположил я. «В точку, кот! Как ты догадался?» – удивился Олаф. «Загадочная магия, высшие ранги школы разума, наследие древних. Ты тоже обратил внимание на легендарный архетип Повелитель Либроса? Если понять, как его активировать... Ой-ей-ей, очень вкусно, очень интересно. Я даже не предполагаю, какие способности получит Вельди. Собственно, именно информацию по условиям получения этого архетипа я и хочу найти». «А где ты ее найдешь? Нет же инфы». «У вас, торговцев, же есть свои тайные общества», — усмехнулся Олаф. «Свои боги-покровители. У оракулов тоже есть нечто подобное. Я попробую узнать, имеются способы». «Хорошо. Значит, маг-дамагер, контролер и повелитель Либроса? Это три возможных ветки развития, для каждой из которых потребуется отдельный билд и подборка шмота. Определяйся. У тебя с финансами все отлично, как я слышал». «Это хорошо, потому что одеть Вельди встанет в кругленькую сумму». «Думаю, Либрос», — почти без колебаний выбрал я. «Почему? Да потому что был свидетелем того, что Ниэл вытворяла, оперируя загадочными силами мира грез. Буду копать в этом направлении. Основным архетипом изберем повелитель Либроса. По второстепенным есть пожелания?» — осведомился Вещий. «Хотелось бы, чтобы она смогла продолжать варить зелья», — после небольшого раздумья сказал я. «И чтобы смогла защитить себя в случае опасности». «При таких показателях искусности стать мастером-алхимиком пара пустяков», — пробормотал Олаф. «Это просто. А вот насчет архетипа с защитными свойствами нужно подумать». «Ну так думай. А это тебе для стимулирования мыслительного процесса». Я передал Олафу честно заработанную кровь Нессу. «Аналитик наверняка закажет еще один эликсир метаморфозы. Интересно, для кого? Комтура будет усиливать». «Договорились». Кровь дьявола исчезла в его инвентаре. «Это все? Или что-то еще, Хот-Кот?» «Нет, еще не все. Есть и деловое предложение». «Только не это». Олаф в притворном ужасе обхватил голову руками. «Первый раз, когда ты сказал эту фразу, дружно обеднели все крабы-арендаторы. Второй закончился блокадой Базаара. Что на этот раз?» «На этот раз все проще. Есть товар, есть купец. Могу достать для вас вот такую штуку». Улыбнувшись, я отправил ему линк с сердцем гидры. Сущностным артефактом, выбитым с чудовища в тайнике. Мне он был ни к чему. Эпический замковый артефакт размера огромный, пятикратная аура регенерации защитником, отравляющий дебаф атакующим. Такая штука, установленная в клановую цитадель, заставит врагов дважды подумать, прежде чем идти на штурм. Можно было, конечно, продать на аукционе Базаара и выручить много-много денежек. Заставило проявить лояльность и предложить его родному клану. «Ничего себе! Тебе сегодня дважды удалось меня удивить», — покрутил головой Олаф. «А откуда он у тебя? Вы что, прибили гидру? Как?» «Какая разница? Много вопросов вещей. Могу достать, нужно или нет?» «Сколько?» — усмехнулся Олаф. «Столько у вас нет», — пошутил я. «На самом деле, после войны и ограбления от Русити, да и моими скромными стараниями, дозоры стали весьма состоятельным кланом. Деньги не интересуют, но возможен бартер. У вас в клан-хранах пылится сердце Рихара. Мы выбили его с чудовищной твари в Хелтакор. Я отлично помнил ультрамариновый шар с кулак величиной, экипируемый его в хенд, его странные свойства и восторг Олафа. Артефакт наделял носителя почти абсолютным резистом к стихийной магии». «Хм, понимаю. А сердце Рихара, я так думаю, ты хочешь использовать в экипировке Вельди», — кивнул Олаф. «Ну что же, мысль здравая. Негативный аффикс на 5 ужаса можно нивелировать камнями с Эстелью. Зато у нее будет абсолютный резист к стихийной магии. Неплохо получается. Надо просчитать». «Да нет», — прервал я его рассуждение. «Сердце Рихара нужно для другой цели. Ну так что?» «Я должен посоветоваться с Комтуром», — ответил Олаф. «Предложение интересное, но, сам понимаешь, имбалансными артами не разбрасываются. Подумаем». Олаф мыслил метко и здраво. «Действительно, защита от стихийной магии, от школ огня, воздуха, земли и воды стоит на грани читерства. Но в сфере за все надо платить, и одновременно сердце Рихара обладало негативным эффектом на 5 единиц ужаса, наполовину ослабляющих персонажа. Соответственно, фактический резист составлял 50%. Обвешавшись камнями с надеждой, можно компенсировать ужас, но тут уже получается, что ты теряешь свойства 5 инкрустаций, которые тоже активно используются для составления билда». Однако имелся один нюанс, о котором Олаф не знал. «Трейд неустрашимый, полученный при убийстве стража. На меня ужас вообще не действовал». Насколько это вписывалось в баланс, я не знал. Упоминаний о подобных трейдах на форуме не нашел. Сердце Рихара было нужно лично мне. Это туз в рукаве, который можно в решающий момент выбросить на стол. Попрощавшись с аналитиком, я покинул тронный зал. И неожиданно наткнулся на засаду в кланхолле. Кажется, меня давно поджидали.
Интерлюдия. Адам.
Маленький скиф, скользящий как перышко, переливающийся в розовых облаках астрала, начал сбрасывать скорость. На горизонте удалялась багровая искра всплеска, угасающего выдоха бури, в кильватере которого все это время следовала летающая яхта. Кораблик начал двигаться по спирали, постепенно сужая круг поиска, пока окончательно не остановился. На секунду прервав невидимую пелену вуали, с его палубы взлетели 2 всадника на облачных змеях.
«Тут винт! Кажется, оно!»
Темноволосая стройная девушка указала на странный объект, кружащий в розовой пустоте. Он напоминал изуродованный оплавленный кусок металла, с рваными краями, размером с половину человеческого тела. Спутник девушки, широкоплечий мужчина в капюшоне, кивнул и молча накинул на находку ловчую сеть. С ее помощью он отбуксировал предмет на скиф и сложил на корме рядом с несколькими такими же оплавленными обломками меньшего размера. Один из них смахивал на оторванную кисть металлической трехпалой клешни, другой на ногу, остальные вообще ни на что не походили. Изуродованные огнем обгоревшие куски металла. Исчезнув на секунду в крохотной каюте, девушка вынесла оттуда еще часть странного механизма, отдаленно напоминающую голову. С обезображенного лица выдвинулся уцелевший окуляр, вспыхнувший синим огоньком. Он испустил голубой луч света, безошибочно обнаруживший на палубе новую находку. Обгоревшая глыба замерцала, став полупрозрачной. И в ее толще мужчина и девушка увидели очертания боевого молота, словно ставшего единым целым с оплавленным куском металла. Синий огонек окуляра внезапно погас. Голова, испускающая луч, тут же выключилась, словно иссякла энергия. Части странного механизма опять стали мертвыми.
«Эйс, видел? Успел посмотреть свойства?» — нетерпеливо спросила девушка.
«Да, Лиана. Странное оружие. Одни знаки вопроса, как будто молот не опознан», — поморщился мужчина. Но это явно его персональный предмет, возможно, квестовый.
Что дальше будем делать? Мы уже вторую неделю ищем запчасти погибшего голема.
Он не мертв, Лиана. Мы нашли нужное количество деталей. Теперь отправляемся в кузницу и попробуем уговорить 144-ю собрать из них новое тело. И тогда...
Внимание, Эйс!
Девушка вдруг выпрямилась, прижав указательные пальцы к вискам. В ее голосе появилась тревога.
«Объект на 6 часов быстро движется сюда. Закрыт от ментального поиска».
«Размер, дистанция, скорость?» Мужчина на ходу бросился к штурвалу.
«Средний, 23 лиги, 1/8 в секунду».
«Похоже на астральный корабль. Возможно, могли засечь, когда мы сбросили вуаль. Запускай движитель». Воздушный элементаль, заточенный в сопле движка, заставил косой парус скифа вздуться тугим куполом. Яхта резко рванула с места. Но капитан не спешил далеко уходить. Заложив крутой вираж, он развернул нос корабля к приближающемуся неведомому объекту.
«Что ты делаешь, Винт? Что ты задумал?»
«Спокойствие, моя леди. Просто хочу посмотреть, кто пришел по нашей душе». Невидимый под покровом вуали скиф медленно парил в розовой пустоте навстречу пришельцу. Капитан и его помощница-искатель терпеливо ждали, замерев на своих местах. Они знали, что случайное столкновение в астрале двух кораблей маловероятно. Пространство межмирового океана слишком велико. Они долго жили здесь и понимали, что случайности могут быть не случайны. И всегда полезно знать, кто идет по твоим следам.
«Близко, Винд!» – процедила девушка, прильнув к бушприту. «Сейчас будет контакт».
В следующую секунду астральный туман раздвинулся, и они увидели очертания большого летающего корабля, трехмачтового красавца с гроздями белоснежных парусов. Он проходил чуть правее и ниже, и они в подробностях успели рассмотреть стройный корпус, темные люки орудийных портов в бортах, покрытых мифриловой чешуей брони, даже лица и фигуры экипажа на палубе. На парусах и флагштоках виднелся герб, серебряный лик в темно-синем овале.
«Неуловимый», — по буквам прочитала девушка название судна, выгравированное на носу. «Эйс, это корабль Дев».
«Да, астральный клипер, фракционная модификация Вингелот», — ответил мужчина. «Один из первых построенных. Я слышал об этом корабле. Его капитан Сейрус из Серебряного оплота».
«Интересно, что ему нужно здесь?»
«Не знаю, что-то ищет. Я не слышал, чтобы он нападал на искателей, но...» Они с девушкой переглянулись, без слов поняв друг друга. «Эта сфера — жестокий мир. И здесь случайный нейтрал, скорее всего, нападет, если будет уверен, что сможет победить». Невидимый скиф отвернул, расходясь встречными курсами с клиппером. И по высокой дуге ушел в искрящиеся розовые облака. Он взял курс на кузницу, таинственный осколок тверди, где обитала одна из немногочисленных фракций астрала. Летающий корабль Дев почти мгновенно растаял за кормой. И ни Эйс, ни Лиана не могли видеть, как на его капитанском мостике высокий эльф недоуменно встряхивает компас, не понимая, что происходит с указывающей стрелкой.